Спасибо, Ольга. С новостями нас ознакомит сегодня Ольга Коробейникова.
А погоду в северо-западной и центра будут определять атмосферные фронты, идущие с запада. Поэтому погода будет теплая, но порой облачная с небольшими осадками. В Москве сегодня днем преимущественно без осадков. Максимальная температура 3-5 тепла, по области 1-6 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем небольшой дождь, температура воздуха 4-6 выше 0.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
В Европе продолжает нарастать эпидемическая активность гриппа. Сборочное производство китайских автомобилей в Свердловской области. Во сколько обходится государство жителям Словакии?
Это лишь некоторые из наших тем. Главное, это, конечно же, выборы в 14 регионах России. Они прошли вчера. Ну и говорим мы об этом по ходу всей программы. И вопрос вам тоже на эту же тему задаем. За кого вы голосовали и почему?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143. В Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода».
Ну, собственно, о выборах и начнем разговор в этом часе. У нас сейчас на связи в прямом эфире наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Волович. Татьяна, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, у нас, в общем, итоги-то здесь не балуют разнообразием. Как всем известно, «Единая Россия» побеждает почти во всех регионах. Ну, Питер не исключение, насколько я понимаю.
Да, Петербург тоже не исключение. «Единая Россия» набрала 37%, хотя это намного меньше, чем собиралась набрать. В общем-то, для «Единой России» не такие уж однозначные итоги выборов. Ну, в общем, явка избирателей в Петербурге составила чуть более 32%. И причем это в два раза больше, чем ожидали многие эксперты. К этому часу городская избирательная комиссия обработала почти 90% протоколов. И, как я уже сказала, лидирует «Единая Россия», набравшая 37%. «Справедливая Россия» набрала 22%, КПРФ 16%. Причем это тоже показатель для Петербурга. На прошлых выборах в законодательное собрание эта цифра была в два раза меньше. И ЛДПР набрала 11%. Две партии пока не набирают 7% барьера. Это СПС и «Патриоты России». Они, соответственно, набрали СПС 5% голосов, а «Патриоты» около 6%. Число бюллетеней, признанных недействительными, составило более 32 тысяч. И вот эксперты отмечают, что значительный процент недействительных бюллетеней могут составлять бланки той части электората, которая изначально собиралась голосовать на выборах за «Яблоко». И, следуя призывам лидеров партии «Яблоко» после снятия этой партии с гонки предвыборной и собственному видению сложившейся ситуации, эти люди попросту испортили бланки бюллетеней. Вот очень показательно, например, наибольшее количество недействительных бюллетеней зарегистрировано по 10-й территориальной избирательной комиссии, где действующим депутатом был как раз яблочник Михаил Амосов. Что сказать о нарушениях? Международные наблюдатели отметили большое количество случаев, когда пришедшие на выборы граждане не находили себя в списках. Им объяснили это некоторыми бюрократическими моментами. Глава горосбиркома Александр Гнетов заявил, что, в общем-то, все прошло хорошо, информации о нарушениях у горосбиркома нет, а инциденты в Колпино и Кировском районе, возможно, были, но они не входят в функции ведения расследования горосбиркома. И тут имеется в виду те сообщения, которые поступали вчера вечером, одно от «Справедливой России» о подкупе избирателей в Колпинском районе, где была задержана группа в 16 человек, и там проводится расследование по этому факту. И сообщение, которое поступило в правоохранительные органы Кировского района, что на ряде участков будет произведен вброс бюллетеней. Но правоохранительные органы, конечно, поспешили этот факт опровергнуть. Что еще сказать? Таким образом, по предварительным результатам, законодательное собрание Петербурга 4-го созыва проходят представители 4 партий. «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Официальное оглашение результатов ожидается во вторник вечером. Я подчеркну, что только пока это предварительные данные, но победившие партии уже вовсю делят места в парламенте. Вот лидер партийного списка «Справедливая Россия», депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева, расценила предварительные результаты голосования как победу партии. Ну а для «Единой России» все-таки не все так гладко. они рассчитывали на гораздо большее процент голосов, которые они получат в Петербурге. На первое заседание новый состав законодательного собрания должен собраться 21 марта.
Прекрасно, спасибо, Татьяна. Мы все теперь знаем о выборах в Санкт-Петербурге, хоть это и предварительные были только итоги. У нас в прямом эфире была Татьяна Волович.
7:12 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. В студии рядом с нами Антон Жилнов. Доброе утро.
Доброе утро.
Антон, ну и не отходя далеко от нашей главной темы, выборы в российских регионах, что пишут газеты об этом?
Ну вот на первой полосе сегодня об этом сообщает «Время новостей». Вчера в 14 регионах России прошли выборы в законодательное собрание. Только в 4 из регионах еще действует минимальный порог явки. В Дагестане, Республике Коми, Вологодской и Московской областях. Поскольку в этих регионах порог был преодолен, выборы во всех остальных регионах признаны состоявшимися, отмечает «Время новостей». Ну а главный материал издания сегодня о том, что Россию, похоже, ожидает еще одна бюджетная революция. Страна только-только переходит на 3-летний бюджет, а президент в бюджетном послании, обнародованном в минувшую пятницу, фактически принял новые предложения министра финансов Алексея Кудрина о кардинальном реформировании бюджетной сферы. Уже с 2008 года начнется переход на формирование бюджета с учетом нефтегазового баланса. Иными словами, все доходы от экспорта нефти и газа будут направляться в специальный фонд, и уже оттуда их часть, жестко регламентированная законом, пойдет в бюджет для использования в качестве госрасходов, пишет «Время новостей». Обратимся к изданию «Газета». С 1 сентября 2007 года российские вузы будут набирать студентов по западной системе, пишет сегодня «Газета». Правительство готово направить в Госдуму законопроект, разделяющий высшее образование на 3 уровня. Бакалавриат со сроком обучения 3-4 года, магистратуру, в которой бакалавры будут учиться еще 1-2 года, и специалитет, 5-летняя система обучения, действующая сейчас. Все ступени формально будут равноправными и бакалавру, и магистру, и специалисту выдадут дипломы о полноценном высшем образовании. Это материал газеты «Газета». Вот «Ведомости» сегодня сообщают в свежем номере, что Россия – крупнейший в мире инкубатор миллиардеров. За год в нашей стране их появилось 20, а всего, по версии американского журнала Forbes, стало 53. Самым богатым миллиардером в России остается Роман Абрамович, а второе место неожиданно занял Сулейман Керимов, сколотивший состояние почти 14,5 миллиардов долларов благодаря вложениям в акции «Газпрома» и «Полиметалла». И обратимся к понедельничному «Коммерсанту». Главный материал здесь о том, что Николай Цветков увольняется из «Уралсиба». Как стало известно газете, основатель, президент и основной владелец финансовой корпорации «Уралсиб» Николай Цветков собирается отойти от оперативного управления своим основным активом – банком «Уралсиб». Кресло председателя правления банка займет первый вице-президент корпорации Андрей Донских. Это главный материал «Коммерсанта».
Спасибо. С первополосными статьями сегодняшних газет нас познакомил Антон Жилнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Специальный посланник ООН в Косове Марти Ахтисаари представляет сегодня в Совете Безопасности план по будущему статусу края. Партия «Единая Россия» по предварительным данным побеждает в большинстве регионов, где в воскресенье прошли выборы в местные законодательные собрания. В горах Кабардино-Балкарии проходят операции по поиску и спасению группы альпинистов из Москвы. Один человек погиб, другой тяжело ранен. Ученый Игорь Сутягин, осужденный на 15 лет лишения свободы за шпионаж, переведен на 3 месяца в штрафной изолятор, сообщила его адвокат. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Ну а в 10:07 по московскому времени вы сможете услышать в повторе программу «Прессинг». Это уже последний ваш шанс ознакомиться с картиной ушедшей спортивной недели. Ну, что там у нас будет, какие основные темы? Конечно же, ситуация с показом нового чемпионата России не могла быть обойдена вниманием. Ну и старт чемпионата России как таковой, поэтому футбол, понятно, занимает главенствующее, скажем так, место. Причем не только премьер-лиги, но и низших дивизионов. Ну, в общем, футбол это да, но помимо него есть и баскетбол, ну и другое, в общем, все. Много всего, как всегда. Слушайте прессинг в 10.07 по московскому времени. Ну, а я пока об основных новостях вам расскажу спорта, естественно. В предыдущем выпуске я сосредоточил внимание на международных событиях, но и в России немало всего происходит. Вот первый тур чемпионата футбольной премьер-лиги завершился 5 матчами вчера. В двух из них был зафиксирован счет 3-1. С таким счетом ЦСКА выиграл у Рубина, а Амкар у Ростова. Динамо уступил Спартаку московскому 0-1, Зенит и Сатурн сыграли в ничью 1-1, ну а Кубань и Локомотив вовсе друг другу не забили. Что же касается чемпионата хоккейной суперлиги, то он, напротив, вступил в решающую стадию. Начались серии 1-8 финала. Здесь во всех парах победили хозяева. Что, в общем-то, и неудивительно, поскольку там же так пары составляются, ну, что тот, кто выше стоит по итогам регулярного чемпионата, тот играет на своем льду. Итак, Акбарс выиграл у новокузнецкого Металлурга 4-2, Авангард у Витязя 5-1, Салават Юлаев лишь в овертайме взял верх над СКА 2-1, в матче магнитогорского Металлурга с клубом МВД вообще никакого подобия борьбы 7-1 в пользу Металлурга, Сибирь выиграл у них Нефтехимика 2-0, ЦСКА у Лады 4-1, Химик у Северстали 3-0 и Локомотив у Динамо 3-2. Следующие матчи сегодня, естественно, хозяева те же, ну и серии, как известно, продолжаются до 3 побед одной из команд. Что касается международных событий, то выделим здесь завершение чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Он прошел в Солт-Лейк-Сити, это США, и вчера три спортсмена стали двукратными чемпионами мира. Это Шенни Дэвис, американец, который победил на дистанции 1500 метров. Голландка Ирен Вюст, она выиграла забег на 1000 метров. И чешка Мартина Сабликова, которая стала чемпионкой на дистанции 5000 метров. Ну, попутно еще было два мировых рекорда установлено. Вот Сабликова преодолела 5000 метров за 6:45.61. А в командной гонке преследования у мужчин рекордный результат показали голландцы 3:37.80. Ну и, как обычно, голландцы собрали наибольшую коллекцию наград. 5 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые медали. Очень успешно выступили и канадцы, у которых всего 9 медалей. 1 золотая, 3 серебряные и 5 бронзовых. Ну а мы к разговору о спорте вернемся через час.
В эти дни в Свердловской области стартует сборочное производство китайских автомобилей. Первые 300 машин сойдут в марте с конвейера новоуральского завода «Амур». Для небольшого закрытого города это 2000 новых рабочих мест. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Сотрудничать с заводом автомобилей и мотора «Урала» в городе Новоуральске начали две компании «Джили» и «Джонс Инк». Первые хотят выпускать три модели автомобилей эконом-класса. С «Джонс Инк» наладят сборку джипов «Лендмарк». За 2007 год планируют собрать 17 тысяч машин. Дальше больше, надеется свердловский губернатор Эдуард Россель.
Они собираются здесь делать 30 тысяч автомобилей в год. И подписали протокол, где они согласны на вымывание деталей 40%. То есть 40% будем делать мы, комплектующих.
Соглашение между новоуральским «Амуром» и китайскими автопроизводителями было подписано в начале ноября прошлого года. У этого предприятия есть опыт работы сборочного производства. С 2003 года в Новоуральске собирают индийские грузовики «Тата». Китайские автомобили на Среднем Урале продаются уже больше года. Они пользуются устойчивым спросом, несмотря на то, что опытные тест-драйверы предпочитают говорить о качестве китайских авто образами. Автор популярной в Екатеринбурге программы «Автоэлита» делится впечатлениями от китайского внедорожника «Грэйдж». Great Wall.
Для требовательного потребителя они еще пока очень сыры. Китайцы в этом плане, они нисколько не стесняются качества своей продукции. Они рекомендуют ее продавать желательно в сельских местностях, людям, которые любят охоту, возят бидоны до фермы и так далее.
Контроль за качеством китайских Geely и Jones Inc., производимых в Свердловской области, будет обоюдным, российско-китайским. Цена легковых авто от 11 до 13,5 тысяч, джипов до 20 тысяч долларов. Но директор екатеринбургской компании, торгующей японскими автомобилями, Антон Борисенко, остается скептиком.
Сложно называть серьезными производителями те компании, которые до сих пор не могут пройти нормальные европейские тесты на безопасность, на соответствие каким-то экологическим качествам.
Директор екатеринбургского представительства General Motors Андрей Гришин не согласен. Он видел китайские машины не только в России.
Производители мировые расположили в Китае все свои производства. Китайских товарищей таким образом вооружили технологиями. На выставке в Детройте китайские производители были как бы ниже этажом. Тем не менее, все журналисты прежде всего спускались в подвал. Многие уходили удивленными. Сейчас нужно просто смотреть, как время распределит.
В начале марта губернатор Свердловской области Эдуард Россель встретился с Генри Хо, руководителем холдинга Турнмайл Групп, организовавшего производство первых китайских автомобилей на Урале. Как заявил господин Хо, на сегодняшний день к сотрудничеству по выпуску автомобилей в Свердловской области готовы 12 китайских компаний. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
7:23 московское время. Вы слушаете «Время свободы» и знаете, что наша программа всегда пристально следит за тем, кто что говорит, кто пишет. Пишет и не только в газете, но и в интернете. Вот результатом исследования всяких писаний в всемирной паутине является наша рубрика «Политика онлайн».
Джордж Буш на юг собрался. Эмиль Дабагян посвящает свой комментарий на сайте Политру начавшейся поездке американского президента по странам Латинской Америки. Поездка сопровождается массовыми антиамериканскими выступлениями.
Неафишируемая сверхзадача вояжа сводится к попытке изолировать леворадикальные режимы, прежде всего венесуэльский, соорудить вокруг них своеобразный санитарный кордон, препятствующий растущему их влиянию на умы и сердца рядовых граждан. На этот счет предельно ясно выразился аргентинский специалист-международник Росендо Фрага. Говорят, что Чавес – это не главное, но именно потому, что это главное. С этой точки зрения представляет интерес выбор стран для посещения. Первая группа включает Бразилию и Уругвай, где у руля находятся умеренно левые лидеры, имеющие разногласия с США, но ведущие с ними диалог. Вторая – лояльные партнеры – Колумбия, Мексика и Гватемала.
Мнение Эмиля Дабагяна, согласно которому США, сосредоточенные на борьбе с терроризмом, слишком мало внимания уделяли Латинской Америке в последнее время, разделяет и обозреватель «Радио Свобода» Алексей Цветков.
Соединенные Штаты действительно забыли о Латинской Америке, потому что первоначально было сближение с Мексикой и очень дружественные отношения с президентом тогдашним Висенте Фоксом. И Буш обещал либерализовать политику иммиграции, что для Мексики главная проблема. Но в итоге после 11 сентября все внимание ушло на Восток, и с Мексикой ухудшились отношения, которые он сейчас тоже посещает. И, естественно, пошли эти грибы популистских режимов, потому что Соединенные Штаты просто не смотрели в эту сторону. Я думаю, что целиком-то поездка задумана как просто пиар, показать латиноамериканским государствам, что Соединенные Штаты не забыли о них, что они о них заботятся, что есть вот они оказывают им какую-то помощь. Но, допустим, в той же Мексике главная проблема иммиграция, которую ввиду настроения в самих Соединенных Штатах президент Буш не может никак решить, как бы он ни хотел, а он действительно хотел, так сказать, либерализовать иммиграционную ситуацию с Мексикой. Так что я думаю, что главная задача – это улучшить образ Соединенных Штатов в тех странах, в которых это практически возможно.
Большинство аналитиков и международных обозревателей довольно скептически оценивают значимость нынешнего визита президента Буша, продолжает Эмиль Дабагян. Тем не менее, многие сходятся во мнении, что поездка носит стратегический характер, создает условия и предпосылки для возобновления конструктивного и плодотворного диалога, призвана показать наличие политической воли.
Любопытна точка зрения венесуэльского обозревателя Орландо Хосе Брусуэля. Комментируя в газете «Эль Универсаль» поездку, он обращается к президенту своей страны с мольбой снизить тональность резких антиамериканских выступлений, не давать повода ястребам из Капитолия подтолкнуть Колумбию к вооруженному конфликту с ближайшим соседом, с которым у нее складываются непростые отношения, поскольку эта братоубийственная война может иметь непредсказуемые последствия для народов Латинской Америки. В то время как одна часть континента пытается как можно быстрее уплыть от Соединенных Штатов, другая готова к равноправному и взаимоуважительному диалогу с учетом собственных национальных интересов.
Эмиль Дебагян о латиноамериканском турне Джорджа Буша. Андрей Шароградский. Политика онлайн.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее наши темы таковы.
Во сколько обходится государство жителям Словакии? В Европе продолжает нарастать эпидемическая активность гриппа.
Ну и понятно, что основная наша тема, так основной и остается, это выборы. Они прошли в 14 регионах России. За кого вы голосовали и почему? Так сформулирован наш вопрос к вам сегодня. Мы получаем ваши сообщения на пейджер. Ну, к этому вот часу получили 3. Сейчас я их и прочитаю. Николай Ломов из Санкт-Петербурга написал следующее. «Ввиду преступной конституции и еще более преступного устава города, все бюллетени я уносил всегда с собой. А вчера мне не удалось унести, меня схватили. Схватили на выходе, пришлось его разорвать и бросить под ноги милиционерам». Вот такие драматические события вчера с Николаем Ломовым происходили в Санкт-Петербурге. Вот еще одно сообщение из Санкт-Петербурга от Александра Доброго, который сообщил, что голосовал он за патриотов России. И посоветовал это же сделать бабушке, которая вот к нему обратилась с вопросом, за кого голосовать. Ну и третье сообщение, которое мы получили, это сообщение от Николая Бороды, который считает, что ходить на выборы – это все равно, что наступать на кочергу. Неужели это кому-то неизвестно, вопрошает Борода и говорит, не участвовал, не участвую и не буду участвовать, пока сохраняется капитализм. Ну вот такие к этому часу мы получили от вас сообщения. Надеемся, что по ходу программы вы будете присылать еще и еще, и тогда уже к концу, там где-нибудь в третьем часе, я их все прочитаю. Ну, повторю, что вопрос сформулирован так, за кого вы голосовали и почему.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Гостем студии будет профессор, издатель независимой газеты Константин Ремчуков. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 19:30, и это значит, что пришла пора напомнить главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Партия «Единая Россия» по предварительным данным побеждает в 10 из 14 регионов, где в воскресенье прошли выборы в местные законодательные собрания. Только в одном субъекте Федерации Ставропольском крае, как сообщается, лидирует другая партия «Справедливая Россия». Более 90% избирателей Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа по предварительным данным высказались на референдуме за объединение их регионов и создание Забайкальского края. В горах Кабардино-Балкарии продолжается операция по поиску и спасению группы альпинистов из Москвы. Один человек погиб, другой тяжело ранен. Ученый Игорь Сутягин, осужденный на 15 лет лишения свободы за шпионаж, переведен на 3 месяца в штрафной изолятор, сообщила Интерфаксу его адвокат Анна Ставицкая. По ее мнению, это попытка оказать давление на Сутягина, чтобы заставить его отказаться от жалобы, поданной в Европейский суд по правам человека. 2 военнослужащих США погибли в Ираке. По сообщению командования, один убит в бою, другой стал жертвой несчастного случая. В воскресенье в Ираке погибли не менее 58 человек. Специальный посланник ООН в Косове Марти Ахтисаари представляет сегодня в Совете Безопасности план по будущему статусу края. План, который предоставляет Косову многие атрибуты независимости, не провозглашая ее официально, был отвергнут Сербией. Президент Франции Жак Ширак заявил, что не станет добиваться избрания на третий срок на предстоящих в апреле выборах. В Иерусалиме в воскресенье прошла встреча премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта и главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Каких-либо значительных результатов не достигнуто, но стороны договорились продолжить диалог. В Испании в воскресенье вспоминали жертв террористического нападения, совершенного в Мадриде 11 марта 2004 года.
А погоду северо-запада и центра России будут определять атмосферные фронты, идущие с запада. Поэтому погода будет теплая, но порой облачная, с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. В российской столице сегодня днем преимущественно без осадков. Максимальная температура 3-5 тепла, по области 1-6 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем небольшой дождь, температура воздуха 4-6 выше 0.
Семь часов 32 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы», и мы в очередной час обращаемся к главным событиям, анализируемым нами сегодня. Это итоги выборов, ну, предварительные, понятно. Сейчас у нас на очереди Самарская область, где тоже большинство голосов получили на выборах в законодательное собрание кандидаты от партии «Единая Россия». Так что ничего уж сенсационного в репортаже Сергея Хазова, конечно, не будет.
Центр избирком Самарской области озвучил первые итоги выборов депутатов губернской думы. По данным, на 6 часов утра в областное законодательное собрание прошли представители 5 политических партий. На первом месте «Единая Россия», получившая 37% голосов избирателей. На втором – «Компартия» с 18%. На третьем – «Справедливая Россия» с 14% голосов. Члены ЛДПР получили на выборах в Самарской области 11% народного доверия. «Союз правых сил» – 8%. «Партия зеленых» 7% и, наконец, «Патриоты России» 1% голосов. Примерно 4% избирательных бюллетеней было испорчено при голосовании. Так, по мнению политологов, самарцы отреагировали на отсутствие в бюллетенях графы для голосования против всех кандидатов. На 50 мест в областном законодательном собрании претендовало 152 кандидата. Посты руководителей основных комитетов губернской думы распределятся между членами фракции «Единая Россия», считает политолог Валерий Павлюкевич.
Победа «Единой России» была ожидаема. Весь вопрос состоял только, какое количество мест в областном парламенте займут представители «Единой России». При инертности населения, при небольшой явке шансы подобных партий только возрастают.
Также из ярких событий избирательной кампании стоит отметить скандал с исчезновением 30 бюллетеней для голосования с избирательного участка в железнодорожном районе Самары и пикет, который устроили рядом с избирательным участком, на котором голосовал губернатор Константин Титов, два молодых члена самарского отделения национал-большевистской партии. Юноша и девушка с флагом НБП в руках призывали самарцев к свержению действующей власти. Прокуратура Самары решает вопрос о возбуждении против них уголовного дела. В Самарской области было зарегистрировано несколько серьезных нарушений закона о выборах. В Тольятти и других городах Самарской области независимые наблюдатели отмечали случаи незаконной агитации, преимущественно за «Единую Россию» и подкуп простых людей, которым дарили подарки. На выборах отлично поработали политтехнологи, поднявшие имидж партии власти «Единой России», считает координатор Ассоциации по защите прав избирателей «Голос» Людмила Кузьмина.
Политтехнологи на редкость продажны. Они работают на достижение результата, на что готово ответить население. Насколько готовы они думать о том, что они выбирают власть. И насколько серьезно они относятся к выбору власти.
Первое заседание Самарской губернской думы нового созыва пройдет уже в конце этой недели. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
И продолжит программу «Опрос на улицах российских городов». За кого вы голосовали и почему? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина обратилась к жителям Томска.
За КПРФ, потому что оппозиция должна быть. Нельзя, чтобы однопартийная система в стране была. Именно поэтому. Ну, КПРФ – стабильная такая оппозиция, постоянная. Ну, вот я на прошлых выборах за СПС как раз голосовала. И на позапрошлых тоже. Ничего хорошего.
Ну, примерно, скорее всего, за «Единую Россию». Ну, потому что так. Считаю, что это правильно, наверное.
Я вообще ни за какие партии бы не голосовала. Ну, не знаю, мне никакая из них не нравится. Особо я не вижу дел ни партий, ни депутатов. Они только рекламируют перед выборами каждый себя. Отдельного ничего не видно.
За партию КПРФ? Ну, нравится она мне.
голосовали и за Яблоко, и за партию Гайдара, но, по-моему, все это развалилось давно-давно. Единая Россия? Ну, я хуже жить стал при этой партии, поэтому и не голосую.
Не хотела, и все, не раз в жизни голосовала, и думаю, что без нас все решится, решается.
А я сейчас уже не помню. А какую я партию? Справедливая Россия, по-моему. Ну, решил так вот тут.
За коммунистов. Захотела.
Ну, скажем, я за Единую Россию. А я не нашла других, более достойных кандидатов. Из перечисленных. Поэтому и проголосовала. Хотя, если честно говорить, хотелось бы, чтобы была какая-то серьезная, так сказать, вот партия. Но из того, что там было представлено, увы, нечего было выбирать.
Ой, я проголосовала за СПС, потому что... Не очень у нас это как-то она разочаровывает в последнее время сильно, но все равно хочется, чтобы Единой России была какая-то оппозиция. Вот исключительно, чтобы была оппозиция Единой России. К СПС у меня тоже много претензий.
Да не хочу. Ну не хочу, да и все. Ну как вот? Нет у меня желания ходить на выборы.
Тайна. Потому что без нас выбрали. Кресло давно уже утвердили. Что за него голосовать? Да, остальное. Я за партию пенсионеров. Почему? Ну, потому что от них, может, они не воруют только, остальные все воруют.
Так жители Томска отвечали на вопрос, за кого вы голосовали и почему.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
7:38 московское время. Вы слушаете «Время свободы» и знаете, что наша программа всегда богата новостями, причем во всех, так сказать, направлениях новостями, в том числе и в медицине.
В Европе продолжается нарастание эпидемической активности гриппа. Эпидемия гриппа А зарегистрирована в Австрии, Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Норвегии, Италии, Нидерландах. Эпидемия обусловлена штаммами обоих подтипов вируса гриппа А H1N1, H3N2 в Германии и Швеции. Эпидемия, связанная с вирусами А и Б, в России, Украине, Белоруссии. В России увеличилась заболеваемость детей. Даже в Москве эпидпорог у детей в возрасте от 3 до 6 лет оказался превышен на 69%, а у детей 7-14 лет на 43%. Зарегистрированы первые смерти от гриппа в России. В Перми умерли 3 человека. В Гонконге представили экспресс-метод изготовления вакцины от вируса H5N1 птичьего гриппа, позволяющий при возникновении эпидемии наработать нужное количество вакцины в течение недели. Автор новой методики – американский ученый китайского происхождения Дэвид Хо. Вакцина способна бороться только со штаммом вируса H5N1. Если же эпидемия будет вызвана вирусами штаммов H7 или H9, то вакцину придется создавать заново, используя те же методы, но другой генетический материал. Группа доктора Хо уже провела необходимые эксперименты на мышах и собирается приступить к испытаниям на добровольцах. Министр здравоохранения и социального развития России Михаил Зурабов заявил, что с удовольствием понесет наказание за срыв программы дополнительного лекарственного обеспечения в России, если это успокоит общественное мнение. При этом, по его мнению, наказывать тут некого. Думские депутаты объявили Зурабова персоной нон-грата в Госдуме и заявили, что не будут общаться с министром до тех пор, пока он не представит списка конкретных мер по выходу из лекарственного кризиса. Если этого не произойдет до 20 марта, депутаты готовы потребовать отставки министра. Впрочем, список из двух мер, способных преодолеть кризис, ясен любому экономисту. Пункт 1. Дать еще денег на программу. Пункт 2. Запретить выход из программы с деньгами в следующем году, отделив лекарственное обеспечение россиян от компенсаций за социальные льготы. Жители Португалии проголосовали за аборты на недавно состоявшемся референдуме. В голосовании приняли участие менее половины населения, поэтому итоги референдума не станут обязательны. Но левые партии готовы внести соответствующий законопроект, и за него, скорее всего, проголосуют 2/3 парламента. Премьер-министр Жозе Сократеш уже объявил, что с этого момента в Португалии прекращается уголовное преследование женщин, совершивших аборт. Нынешний закон, принятый в 1984 году, предусматривает наказание для женщины сроком до 3 лет заключения, для врача, сделавшего аборт, до 8 лет. Если, как надеются социалисты, новый закон вступит в силу в 2008 году, в Европе останутся только три страны, запрещающие аборты – Мальта, Ирландия и Польша.
Вот видите, коллега Дмитрий Морозов сколько всего знает не только в области спорта, но и в области медицины. Хотя надо, конечно, раскрыть секрет и сообщить, что подготовила-то новости медицины Ольга Беклемищева.
Сейчас в Москве 7 часов 42 минуты. Продолжит нашу программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Жилнов. Доброе утро.
Доброе утро. Человеком недели, по мнению газеты «Ведомости», стала канцлер Германии Ангела Меркель. Вот что пишет о ней сегодня обозреватель издания Кирилл Харатьян. Ангела Меркель в прошлый четверг-пятницу впервые продемонстрировала на саммите Европейского Союза, председательствовала на саммите Европейского Союза и показала, как должен вести себя настоящий руководитель такой уважаемой организации. Фрау не больше, не меньше, как объявила войну. Правда, у ЕС в этой войне будут на первый взгляд весьма абстрактные противники, а именно глобальное потепление и парниковые газы. ЕС предстоит сократить выбросы газов на 20% к недалекому теперь уже 2020 году и в тот же срок довести до тех же 20% производства энергии из возобновляемых источников. Самим европейцам, пишет Харатьян, эта идея очень понравилась, как понравилась и решительность фрау Меркель. Газеты заговорили о том, что да наконец-то благополучный и богатый Евросоюз проснулся от спячки и проявил качество мирового лидера, которое ему так к лицу. И в особенности приятно, что эти лидерские качества ЕС и Меркель показывают не где-нибудь, а в области, которая касается всех людей на Земле. Мы в России мало внимания уделяем экологии. Судите хотя бы по состоянию подмосковных лесов или по популярности 5-литровых двигателей для легковых автомобилей. И кажется, ну что нам за дело до войны, объявленной какой-то немецкой фрау каким-то газом? А надо бы напугаться, потому что газы, считают в Европе, образуются от сжигания углеводородов, а углеводороды поставляют Европу как раз Россия. Не только она, конечно, но именно она поставляет их главным образом по трубам, то есть не в состоянии быстро переориентироваться на других потребителей. Сильно обостряя проблему, можно сказать, что Ангела Меркель объявила войну России, заключает Харатьян. Тем более, что на том же саммите она пообещала приложить все усилия к возобновлению переговоров с Россией по новому энергетическому соглашению, прежнее истекает в ближайшем ноябре. И это новое соглашение, ясное дело, будет заключаться уже с учетом военных действий против газов и потепления. Биография фрау Меркель в этом смысле нисколько не утешительна. Она еще и химией занималась профессионально. То есть для нее все эти формулы, которыми любят сыпать экологи, пугая проснувшихся еврообывателей, не пустой звук. Она со времен работы в правительстве Гельмута Коля, где была самой молодой из министров, последовательно и настойчиво двигает экологическую тему. Она и собственную выборную кампанию вела с явным зеленым оттенком. Что говорить, она пасторская дочь, а дети священников вообще известны крепостью характера и последовательностью. Нам в России, видимо, остается только надеяться, что фрау канцлерин лишится поста на ближайших выборах, которые могут случиться и досрочно, кстати. Ну, или на самом деле нам надо диверсифицировать экономику. Так пишет Кирилл Харатьян на четвертой полосе сегодняшних «Ведомостей».
Спасибо. Это была одна из заметных сегодняшних публикаций. С обзором прессы нас познакомил Антон Жилнов. Сейчас в Москве без четверти 8 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент Франции Жак Ширак заявил, что не станет добиваться избрания на третий срок на предстоящих в апреле выборах. Специальный посланник ООН в Косове Марти Ахтисаари представляет сегодня в Совете Безопасности план по будущему статусу края. Двое военнослужащих США погибли в Ираке. По сообщению командования, один убит в бою, другой стал жертвой несчастного случая. Ученый Игорь Сутягин, осужденный на 15 лет лишения свободы за шпионаж, переведен на 3 месяца в штрафной изолятор, сообщила его адвокат. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов,
анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит программу «Экономический обзор».
Общая численность населения России к 1 января 2007 года составила 142,2 миллиона человек, сократившись за минувший год на 560 тысяч человек или на 0,39%, сообщила Федеральная служба статистики. В России с 6 марта введена новая форма таможенной декларации на автомобили, ввозимые на территорию страны частными лицами. В отличие от прежних правил ее заполнения, теперь собственник должен указывать не только таможенную стоимость автомобиля, но и представить документы, ее подтверждающие. Совет директоров Государственного агентства по страхованию вкладов принял решение с 1 июля 2007 года снизить ставку ежеквартальных страховых взносов банков в фонд обязательного страхования с 0,15% до 0,13% общей суммы привлеченных каждым банком частных вкладов. К началу года объем страхового фонда без учета взносов Сбербанка превысил 41 миллиард рублей или 1% общей суммы частных вкладов в российских банках. Лидеры 27 стран Европейского Союза подписали соглашение, которое предусматривает, что к 2020 году не менее 20% всей потребляемой в странах ЕС энергии должно производиться на ее возобновляемых источниках, прежде всего на генераторах ветровой и солнечной энергии, а также гидростанциях. Общий лимит предстоит перераспределить между отдельными странами, нормативы для которых будут различаться. Сегодня эта доля не превышает в Европе 7%. Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку для 13 стран еврозоны с 3,5% до 3,75%. В Соединенных Штатах действующая ставка 0,25%, в Японии 0,25%. Правительство Австралии одобрило продажу австралийской компании Qantas Airways, основанной в 1920 году и одной из старейших в авиаиндустрии мира, группой австралийских и зарубежных частных банков и инвестиционных компаний. Объем сделки 8,6 миллиарда долларов делает ее крупнейшей в истории мировой индустрии авиаперевозок. Американская исследовательская компания Property Rights Alliance представила рейтинг 70 стран мира по уровню защиты в них прав собственности, материальной и интеллектуальной. В первой пятерке – Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Новая Зеландия. Великобритания на 6-м месте, Германия на 7-м, Япония на 13-м, США на 14-м. Россия получила 63-е место из 70 между Пакистаном и Нигерией.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс доллара, установленный Центробанком, сегодня составляет 26 рублей 21 копейку. За евро дают 34 рубля 46 копеек. На мировых рынках евро стоит доллар 31 цент.
Полезнейшая информация, Полина, но нельзя не заметить, что сегодня 12 марта.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
12 марта 2001 года. Российско-иранские отношения. Первый официальный визит президента Ирана Мохаммеда Хатами в Москву. У микрофона Аркадий Дубнов.
Российско-иранский диалог оказался весьма результативным в концептуальном плане. Договор, подписанный президентами Путиным и Хатами об основах взаимоотношений и сотрудничества, стал в некотором роде сенсацией. Если судить по некоторым его формулировкам, Россия и Иран обрели друг в друге в определенной степени военных союзников на основе принятых в дипломатической практике понятий так называемых негативных гарантий. Об этом свидетельствуют такие положения российско-иранского договора, как обязательство каждой из сторон не предоставлять свои территории для совершения агрессии, подрывных либо сепаратистских действий против другой стороны. А в случае совершения агрессии со стороны какого-либо государства, другая сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии. Если учесть, что Иран рассматривает в качестве потенциальных агрессоров по отношению к себе в первую очередь Соединенные Штаты и Израиль, то подписанный сегодня российско-иранский договор, что называется, дорогого стоит.
Как к российско-иранскому сближению относятся в Соединенных Штатах? На эту тему с известным американским политологом Даниэлем Гуре беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Если судить по заявлениям Москвы и Тегерана, визит Хатами в Москву будет способствовать углублению взаимовыгодных отношений, которые не представляют угрозы никому. С точки зрения того, что называется здравым смыслом, такое сближение выглядит нормальным. Но если вглядеться в детали, то картина кардинально меняется. Для Ирана Россия в данной ситуации является единственным источником того, что он не может получить в других местах. Оружия и атомных технологий. Он обречен на сближение с Россией. У Москвы же есть выбор. Либо пытаться развивать нормальное политико-экономическое сотрудничество с Западом, в том числе с Соединенными Штатами, что без сомнения в долгосрочных интересах страны. Либо, пытаясь быстро заработать, вооружить режим, который представляет из себя потенциальный источник нестабильности в регионе. Нельзя в конце концов забывать, что Тегеран спонсирует исламские радикальные группировки. Каким может быть американский ответ на столь недружественные жесты Москвы? Можно лишь задаться вопросом, насколько мудро ведет себя Россия, пытающаяся приостановить расширение НАТО и предотвратить создание системы противоракетной обороны, расширяя контакты со страной, которая подозревается в создании ядерного оружия и баллистических ракет. Я предполагаю, что американский ответ будет жестким. В то же время Россия, на мой взгляд, могла бы избрать и другую тактику, заявив, что мы готовы твердо контролировать военный экспорт в Иран. Мы готовы тесно сотрудничать с Соединенными Штатами, пытаясь предотвратить попадание опасных технологий в руки Тегерана.
Российско-иранские отношения. Радио «Свобода». 12 марта 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И продолжит программу репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Словакии. У жителей Словакии недавно появилась возможность получить точный ответ на такие важнейшие вопросы, как «Куда идут наши налоги и во сколько нам обходится государство?», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Для того, чтобы ответить на вопрос, во сколько нам обходится содержание государственных институтов, словаку теперь не нужно пускаться в сложные математические расчеты. Достаточно зайти на веб-сайт под названием «Стоимость государства». По словам представителей Института экономических исследований ИНЕС, который реализует этот проект, идея возникла спонтанно, рассказывает аналитик института Радован Дюряна. Пожалуй, каждый человек, получая зарплату, задается вопросом, а как распределяются мои налоговые отчисления? Это заинтересовало и нас, и, как оказалось, это не так-то просто проследить, потому что информация о общественных финансовых потоках разбросана по веб-сайтам различных государственных структур и скрыта в непрозрачных правительственных документах. Так мы решили создать веб-сайт, на котором будет собрана вся информация.
В странках разных министерств.
Понятие «стоимость государства» словацкие эксперты-экономисты, авторы проекта, вкладывают совокупную стоимость государственных и общественных служб и институтов, финансируемых из налогов, изымаемых властью у своих граждан. Сюда входят образование, здравоохранение, правоохранительные органы, транспорт, сельское хозяйство и другие сферы, говорит Радован Дюряна. Словацкое государство предоставляет работу более чем 400 тысячам служащих. На это ежегодно уходят сотни миллиардов словацких крон. Но такое большое число обычному человеку ничего не говорит. Для того, чтобы понять расходы государства, все суммы мы пересчитали с коэффициентом на одного гражданина, который имеет работу. Так я узнала, что ежегодно каждый работающий гражданин Словакии платит за работу гражданских государственных чиновников 20 тысяч словацких крон, то есть около 800 долларов США. Полицейские ему обходятся дешевле, лишь около 70 долларов, а заключенные почти ничего не стоят. По данным веб-сайта «Стоимость государства», ежегодно каждый словак из своего кармана отдает управлению тюрем сумму, равную лишь 24 американским долларам. Несмотря на убеждения в правильности своих расчетов, эксперты не исключают определенных погрешностей. Каждый расчет и перерасчет является упрощением проблемы. Конечно, было бы точнее, если бы каждый гражданин посчитал, сколько заплатил НДС, снял отчисления и налог на прибыль. Но люди этим не увлекаются. Поэтому мы нашли метод, привлекательный для каждого простого человека, чтобы люди знали, сколько и на что идут их деньги. По мнению специалистов, метод обработки чисел и информации, полученных от министерств, всегда представлял собой предмет споров и дебатов. Еще несколько лет назад правительство пыталось влиять на этот процесс, чтобы на бумаге выглядеть лучшим хозяином, чем на самом деле. Сегодня публикуемые числа, касающиеся общественных средств, выглядят более корректными, считают эксперты. Что касается структуры государственных финансов Словакии, то сейчас она меняется. Если в период правления бывшего премьера Микулаша Дзуринды власти придерживались так называемой стратегии образовательной экономики, государством больше поддерживалось образование и инфраструктура, а меньше сельское хозяйство, то сейчас, когда во главе правительства стоит Роберт Фицо, повысились дотации фермерам, отодвигая на второй план иные области народного хозяйства. Более того, госрасходы снижаются из-за планированного перехода Словакии на единую европейскую валюту. Во время подсчетов не обошлось без сюрпризов, рассказывает аналитик института ИНЕС Радован Дюряна. Нас удивила своеобразная диспропорция. Оказывается, что за суды, полицию и армию мы платим гораздо меньше, чем за сельское хозяйство. На веб-сайте «Стоимость государства» предлагается и поиграть в политику. В результате выяснилось, что словацкие избиратели распределили бы государственные средства иначе, чем их представители в парламенте, говорит Радован Дюряна. На первом месте стоит образование, суды и пожарные службы. Эти структуры словаки готовы финансировать с наибольшим энтузиазмом. Последние места достались деятельности политических партий, сельскому хозяйству и, что очень интересно, государственной поддержке инвесторам. На вопрос, какова главная цель этого проекта, Дюряна ответил. Для нас важно, чтобы человек не был равнодушным гражданином своего государства. А понимание принципов распределения общественных финансов способствует становлению активной жизненной позиции. Человек должен знать, как его деньгами распоряжается государство, и, по возможности, уметь влиять на процессы, происходящие в этом государстве. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Ну вот и еще один час остался позади, но, естественно, еще один час впереди. В следующем часе мы поведем разговор на такие темы.
«Горе от ума» впервые на французской сцене. Годовщина смерти Слободана Милошевича. Кинофильм к 80-летию Сакко и Ванцетти.
Но это, естественно, не все, поскольку мы по-прежнему будем говорить о выборах. По-прежнему ждем ваших ответов на вопросы, за кого вы голосовали и почему. И в конце следующего часа их все прочитаем.
Я надеюсь, что это будет непрерывающий рейс Москва-Грозный.
Надзвичайно важливый.
Для Украины крайне важно разработать основные положения нового договора с ЕС.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Турецкие власти начали расследование исчезновения бывшего замминистра обороны Ирана.
Не все товары освобождены от процедуры конвоирования.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17730.